Окей, мы приходим к нашему последнему примеру сравнительных чтений апокрифических и текстов и текстов Мидраша. И текст, который мы будем читать сегодня, собственно, текст, рассказ, нарратив, который будет занимать нас сегодня, это рассказ о грехе первенца Якова Реувена и о его последствиях. Как и в прошлый раз, у нас будет речь пойдет о трансформации древней экзегетической традиции и о ее сохраняемости. То есть, как вы помните, в прошлый раз мы читали про идентификацию того, за кого вышла замуж Дина. И мы увидели, это достаточно редко бывает, и это всегда очень интересно, что существует определенная продолжаемость, как сказать, последовательность между эпохой второго храма и Мидрашом в идентификации ее суженого как Йова. По-моему, я упустил или не подчеркнул достаточно в прошлый раз сказать, что, по сути дела, если бы у нас была только книга завещания Йова, в котором говорится, что Дина вышла замуж за Йова, мы, может быть, вы и не догадались сразу, почему автор этой книги отождествляет Йова с одним из сыновей Эсава. Или, может быть, вы догадались, потому что имя одного из сыновей Эсава созвучно имени Йова. Но в Мидраше, в Берешит Раба, у нас есть непосредственное указание того, как истолковывают этот стих. Там действительно приводят список Алуфей Эсав, и говорят, что один из них Йовав, он Йов. То есть в этом, если вы спрашиваете о отличии апокрифа от Мидраша, Мидраш дает, как правило, метод толкования. То есть эта книга, эта литература, написанная мудрецами для своих учеников, и она преследует цель научить их истолковывать библейский текст. Это не книга, не апокриф в полном смысле этого слова. Она не преследует создать стройный художественный литературный текст, и поэтому в ней она не производит того эстетического восприятия законченного литературного произведения, какие производят произведения апокрифической литературы. Но она рассказывает то, она дает очень важные ключи исследователю культуры поздней античности, поскольку она рассказывает, как интерпретирует библейский текст. Литература же апокрифа, она, как правило, не сообщает о том, каким образом она приходит к тому материалу, которым она восполняет лакуны. Это остается для нас загадкой. И понять то, откуда... Тоже может быть. И для того, чтобы возместить этот отсутствующий текст, нам нужно часто реконструировать весь этот интерпретативный процесс, реконструировать вот эти ключи, которых нет в наших руках. Это то, что Джеймс Кугл со свойственной ему изобретательностью называет в своей книге, может быть, он пользовался этим выражением здесь, reverse engineering. То есть ему нужно reverse engineering, это такой термин, из технический вполне термин, взятый из, как сказать по-русски, из инженерного дела, когда у вас есть какой-то предмет, который пришел из другого мира, из прошлого. Но вы не знаете, как он работал, вы не знаете, как его собрали. Вам нужно сделать реверс-инженеринг, вам нужно его разобрать и вообразить те детали, которых не достает. То есть, что естественным образом говорит о том, что вы реконструируете прошлое, то есть вы делаете примерно то, что немножко похоже на Мидраш, поскольку у вас нет этого материала. Для того, чтобы понять, как апокрифические тексты пришли к своим текстам, к своим нарративам, к своим интерпретативным традициям, нужно их разобрать, сравнить их с последующими текстами, поскольку это, казалось бы, странно здесь, поскольку Мидраш более поздняя, не столь древняя литература, как апокрифическая литература, но если заниматься вот этим реверс-инженерингом, надо извлекать информацию из более позднего литературного текста для того, чтобы он пролил свет на более ранний литературный пласт. Это такое вот методологическое замечание по отношению к тому, что мы читали в прошлый раз, и это будет важно для нас и сегодня. А теперь действительно перейдем к нашему рассказу о тезке моем Рувене и о его грехе. Рассказ чрезвычайно короткий. Рассказ находится уже в книге «Бытие», в 35 главе. И, в общем-то, весь рассказ о преступлении, но не о наказании, содержится в одном стихе, 35-22. Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим, то бишь Рувен, это мои личные психологические проблемы, почему я не люблю Рувим, но предпочитаю Рувен. Вывод наоборот, вы даже предпочитаете быть Рахиль, а не Рахель. Я тоже по паспорту был Рувим, но что я говорю, для меня источником, видимо, неизбывной такой вот травмы. Рувимом мне быть не хотелось, я предпочитал быть Рувимом. Так вот, во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницу отца своего, и услышал Израиль. Он узнал. Сынов же у Якова было 12. Вот и все. Что вы думаете об этом поступке? Само собой, можно ли спать с наложницей отца? Нет. Почему? Наложница, это как бы только звучит в переводе на русский язык, как нечто такое крайне легкомысленное. Однако же наложница – это, по сути дела, в общем-то, жена. Это такой вид брака, который, однако же, не подразумевает, как правило, с рабыней, который не подразумевает всех тех обязательств, которые есть у мужа по отношению к жене. То есть это как бы некая укороченная версия брака, брак-лайт. Но и таким образом наложница отца, естественно, запрещена сыну, как и любому другому. И речь идет о преступлении. Чего здесь нет?
Наказание.
Нет наказания. Нет объяснения от чего также?
Да. Нет объяснения, почему он сделал.
Мотивов преступления. Был ли он столь сладострастен, что не мог удержаться? Был ли... Почему на самом деле вдруг идти и совершать неординарный акт, как вступать на интимные отношения с наложницей отца? Нет также и, казалось бы, и наказания. Был ли наказан Рувен за свое преступление?
Да.
Он лишился первородства.
Откуда вы это знаете?
Из благословения Якова.
И благословение Якова, действительно, мы точно же к нему перейдем. Но, может быть, до того, как мы перейдем к благословению Якова, мы посмотрим, что говорит о проступке Рувена во Второзаконии, 33 глава, 6 стих. А именно, «Ихи Рувен вааль ямот веги мтев миспар». «Живет Рувен и не умирает, и не будет малочисленен». Это, казалось бы, не то чтобы формулировка наказания, а скорее наоборот. Это благословением, однако же это тоже трудно назвать. О чем же говорит этот стих? О том, что... Да?
Чтобы его колено... это же благословение колену дается, а не самому Рувену.
Чтобы... И что же мы знаем из этого? Что он все-таки удостоится колена? Он не вычеркнут из списка сыновей. Казалось бы, по законам Древнего Востока его следовало бы
лишить
наследства, предать остракизму, изгнать, что-нибудь такое. Ничего этого не происходит. Он остается в числе колен, но, как правильно вы заметили, он лишается первородства. Хотя и об этом открытым способом нигде не сказано. Нигде не сказано, давайте лишим Рувена первородства. А что сказано? Что мы узнаем? Узнаем в известной мере постфактум, что все получают по одному делу, и только Йосеф, первенец другой жены, Рахели, получает два удела. То есть оба его сына наследуют Якова. Стало быть, он получает двойную долю из наследства. Стало быть, он получает первородство. Этим отличается Бехор, первенец, от непервенца. Первенец получает два удела. Таким образом, действительно оказывается, что он как-то втихаря лишен своего первородства, однако же библейский текст нигде этого не обозначает, это нигде не сказано. Мы только видим, что автоматически первородство переходит к Юсефу, но, может быть, оно принадлежало бы ему в любом случае. Библейское повествование как бы не дает ответа на этот вопрос. То есть вполне можно предположить, то есть то, что не Реувен становится, получает двойную долю, а Йосеф, является ли это следствием проступка Реувена, или это является решением Якова предпочесть линию Рахель линии Леи. И таким образом вопросы, на которых библейский текст нам не дает явного ответа, но давайте-ка перейдем теперь действительно к тому, что вы, кажется, сказали, а именно к благословению Якова, которым мы занимались уже в течение этих наших встреч неоднократно. И вот что здесь сказано. Рувим, первенец мой. Это звучит действительно в переводе, как такой еврейский папа разговаривает с детьми. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, то есть первородный сын, решит они, это тоже не очень чувствуется в переводе, но речь идет именно о репродуктивной его силе, о том, что это его первый сын, верх достоинства и верх могущества, то есть мы узнаем, что он был хороший парень, допустим, здоровый и сильный. Но ты, и здесь у нас возникает определенного рода проблема с этим стихом. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, имеется в виду, видимо, вот именно вот эта вторая доля, да, двойная доля имущества, которую должен получить, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. То есть состав преступления назван. И поэтому, если мы, казалось бы, мы не можем здесь задать вопрос, что произошло между рабыней, между наложницей Якова и Реувеном? Было или не было? Яков говорит, что было. Что, на самом деле, не помешает определенным читателям библейского текста сказать, что этого не было. Но то, что нас действительно здесь сейчас интересует и является, помните, мы говорили, что библейская интерпретативная традиция, она обычно опирается на необычные слова библейского текста. Здесь у нас есть интересное выражение, которое мы не можем написать на доске. Написано «пахаз кемаим». «Пахаз кемаим». «Пахаз» – это очень интересное слово, которое не очень верно переведено здесь на русский язык словом «бушевал». Хотя, в общем, найти точный аналог этому слову очень трудно. Действительно, «пахаз» может означать как бы быстрые движения, но, как в свое время показал Йонас Гринфельд, анализируя слово употребление это в, не только в Библии, но и в разных диалектах арамейского языка, «пахаз», как правило, слово, имеющее сексуальную коннотацию. Указывает, видимо, на что-то такое, на страсти, на вожделение. И тогда выражение это становится странным, правда? Почему? Что?
Ну, какое вожделение у воды?
Да. Если есть, по сути дела, вы можете это сделать в свободное время, если вы будете искать этот корень при помощи конкордации или как-то принято сегодня при помощи поиска, вы увидите, что почти в каждом месте это слово можно объяснить в библейском тексте как как сексуальное слово. Заключение, пожалуй, одного места, но может быть и там, а именно во время греха Золотого Тельца, когда оно употребляет... Впрочем, нет, там не в библейском тексте, кажется, в Мидраше. Сказано, что «Шутим охлим випохазим». Мне кажется, что-то у меня произошло. Вычеркнем это из протокола, возвращаемся сюда. Так вот, итак, действительно, что это значит быть любвеобильным, как вода, или, как сказать, промискутетный, как вода, говорит ему Яков, и зачем нужно упрекать в чем-то подобном воду. Но, с другой стороны, ведь мы трудно понимать метафорику, метафоры столь древние. У нас уже было выражение из благословения Якова. Мы сказали, что это поэтический текст, не в этом курсе, но на лекции, которая читала в воскресенье, когда Яков благословляет Юсефа, он говорит, и натянулся его лук. И трудно сказать, о каком луке идет речь, о каком оружии идет речь, разве Юсеф был учеником? И только Мидраш отождествляет это оружие, в общем-то, с телом Юсефа, который находится в ситуации соблазнения им женой Потифара. То есть есть не всякая метафора понятна, и, в общем-то, может быть, даже она должна быть немножко непонятной для того, чтобы иметь вот это вот метафорическое очарование, производить впечатление. И поэтому мы, может быть, до конца и не поймем, что имеет в виду нарратор, когда говорит «пахаскимаем». То есть мы должны обратить внимание на необычность этой лексемы, необычность этого выражения, поскольку, как мы увидим, оно будет использовано в дальнейшем. И после того, как мы ознакомились с библейским текстом, мы переходим к апокрифическим свидетельствам, которые мы начнем, естественно, если мы начнем с Рувена. Мы начнем с завещания Рувена. Пусть эта книга не самая древняя, не знаю даже, почему я поставил ее раньше, чем юбилей, но наверняка была в этом какая-то идея, давайте ее прочтем и увидим. Итак, вы помните завещание патриархов, это своего рода такое апокрифическое произведение, в котором построено по сходному принципу, когда кто-то из библейских патриархов умирает и рассказывает историю своей жизни, а затем напутствие на грядущее своим потомкам. Тем самым у нашего героя есть непростая задача. Он должен рассказать своим детям историю своего греха, поскольку она рассказана в библейском тексте. И здесь, может быть, мы можем найти указание на то, на смягчающие обстоятельства, почему первенец решил иметь секс с наложницей отца. Кто хочет быть завещанием Рувена? Да, пожалуйста.
Ибо если бы не узрел я Павлу, когда купался на скрытом месте, не впал бы я в беззаконие великое, захватила меня мысль о наготе женской, и не давала мне уснуть, и совершил эту мерзость. Когда Яков, отец мой, ушел к Исааку, а были мы в Гадере, близ Ефрафа, в Вифлееме, опьянела Балу и лежала непокрытая в спальне своей. Вошел я, и, увидев наготу ее, сотворил нечестивое, а она не чувствовала, и я отошел, оставив ее спящей. И тотчас ангел Божий открыл нечестивое дело мое отцу моему. Придя, сетовал на меня, а к Бале более не прикасался.
Вот. И мы видим, что этот очень, я бы сказал, остов, я бы сказал, библейского стиха, он обрастает здесь деталями, деталями очень интересного свойства, деталями очень живыми, которых там нет в библейском рассказе, и анализируя их, легко можно на самом-то деле прийти к тому, узнать, откуда он берет эти детали, поскольку они все достаточно такого интертекстуального происхождения. Например, у нас есть Бала, которая купается в скрытом месте, и он ее видит. Что это вам напоминает?
Давид и Батшева.
Давид и Батшева. Что еще это вам напоминает? В апокрифических текстах?
Старцы и какой зовут?
Старцы и Сусанна. То есть, действительно, вот эта ситуация, типичная ситуация соблазна, которая есть в библейском тексте, она тиражируется неоднократно в литературе эпохи Второго храма. И как бы мы видим, что рассказчик осведомлен. Нет, не то, что он осведомлен, но это как бы одна из типичных ситуаций оказаться открытым зрелищем женской наготы, и ее, как сказать, соблазн, в общем-то, вполне известен здесь рассказчику, который, однако же, не видит себя обязанным сказать, что это что все, что происходит, нехорошо, поскольку он вполне такой морализаторский рассказчик. Что еще он добавляет? Что для совершения полового акта нужно
чтобы обвинял,
нужно соучастие сторон. Для чего он говорит, что женщина была пьяна? Для того, чтобы сказать, да?
Снять с нее вину.
И в этом плане он более эмпатичен к Бале. Он не говорит, что она как бы сама пришла.
Все лежат непокрытые, она тоже не такая уж.
Но это, во-первых, правильно. И здесь у нас есть другая интертекстуальная деталь, а именно, что я не думаю, что как бы что он считает, что это большой грех, поскольку это достаточно, в общем-то, типично может быть для средиземноморского климата и обыкновения пить вино, и поэтому он как бы не видит в этом большого греха. И грех же в основном возлагается рассказчиком на героя, от лица которого ведется повествование, и поэтому он совершает этот акт. И акт, казалось бы, мог бы остаться незнакомым никому, неизвестным никому, но ангелы, вы знаете, они вездесущие, и поэтому ангел сообщает об этом Якову. Чего здесь нет? Чего, казалось бы, до сих пор мы не понимаем? Сказал бы, здесь есть бы такой конгломерат бродячих мотивов, которыми этот толкователь восполнил текст. Однако же, что все еще остается непонятным, это...
Значит, где был отец?
Нет, тут сказано, ушел.
Нет, сказано, как водится, как Патифар в рассказе «Соблазнение Иосифа», он ушел куда-то, да? Да, что вы хотели сказать, Семен?
Может быть, есть еще такой мотив появляется, да, что вот он к Бале более не прикасался. Да,
о,
что,
правильно.
Что там есть некоторое соревнование между Ли и Рахилью и их служанками, а Бал это служанка Рахили. Мы знаем, что Рувен, он постоянно играет на стороне своей матери, Ли, да, там андрагоры приносит, угу. Там и так далее, да, чтобы
их партия победа выиграла. Их партии.
Да. А здесь он пришел и нейтрализовал главного игрока чужой команды.
Но он не говорит, этого, что я это сделал для того, чтобы ты больше не имел
говорит,
детей.
Но в итоге как бы результатом, да, стало является то, что это. Как бы главный нападающий противоположной команды.
Это интересное объяснение, но мне кажется, что здесь скорее другие ссылки, как такой вот я знаю спонтанный акт страсти, который им охватило. Но это тоже на самом-то деле своего рода интертекстуальный момент, поскольку это что напоминает? Это, конечно, это напоминает историю Давида и Авшалома, про то, как Авшалом, захватив дворец Давида и его жен, как сказать, для демонстрации своей воинской и мужской мощи, совершает половой акт со всеми его женами, и они остаются после этого запретными для Давида. И говорит по этому поводу библейский повествователь «Ваю ке алманот хайот». И были они живыми вдовами при живом муже, живыми вдовами. То есть, как бы, здесь есть таким образом... Мы ничего не знаем о том, какие были отношения Якова и Балы после этого, но здесь есть своего рода тоже такое вот интертекстуальное заимствование этого мотива сюда. Но откуда он знает, что Бала купалась в открытом месте? Может быть, до сих пор мы бы сказали, что это только влияние книги, другой книги, истории Давида и Батшевы, Версави.
А, про воду?
Да. Окей, давайте это скажем это здесь. Действительно, если давайте мы еще здесь не скажем, а прочтем книгу юбилеев, и после этого действительно поймем, откуда пришла вода, почему вода. Книга юбилеев. Кто хочет быть книгой юбилеев? Пожалуйста.
Иаков пошел дальше и жил к северу в Макладре Ефрафа. И он пошел к своему отцу Исаку, он и его жена Лия, в новолуние 10 месяца. И Реувен увидел Баллу, служанку Рахиля, наложницу своего отца, когда она купалась в воде в уединенном месте. Возымел любовь к ней и спрятался ночью, и вошел в жилище Баллы, и нашел ее одну ночью, лежащую на своей постели и спящей в своем жилище. И он лег к ней на ложе и открыл покрывало ее, и она схватила его и вскрикнула. И когда она узнала его, что это был Реувен, застыдилась его, и отняла свою руку от него, и убежала, и очень скорбела о случившемся, но не сказала ничего ни одному человеку. И когда Иаков пришел и отыскал ее, она сказала ему: «Я нечиста для тебя, но обесчещена для тебя, ибо Реувен обесчестил меня и лег со мной ночью, когда я спала у себя. И я не узнала его, пока он не открыл моего покрывала, и он спал со мною». Иаков сильно разгневался на Реувена, что он спал с Баллою, и открыл покров своего отца. Иаков не приближался более к ней, так как Реувен обесчестил ее, и перед всеми людьми открыл покров своего отца, ибо поступок его был очень нехорош. Это постыдно пред Господом.
И здесь мы видим, опять же, что он хочет сказать, что женщина была не виновата, она не была, не соучаствовала в преступлении, она не была пьяна, но она, опять-таки, было слишком темно, она не знала, кто это был, и поэтому она была введена в заблуждение. И, казалось бы, есть те же элементы, отказ от мужа более иметь с ней интимные отношения, и есть, опять-таки, вода. И опять-таки, возвращаясь к тому, что я сказал, reverse engineering, может быть, бы мы и не догадались никогда о том, почему взялось купание в водоеме, и по-прежнему бы думали, что так типично было думать для людей поздней античности, что если есть ситуация соблазна, где еще можно увидеть женскую наготу, кроме как водоема? Но в Мидраше бы решит раба, и стал объясняя в конце книги. Кстати говоря, вы заметили, что мы пропустили Паралипоменон, да? Вернемся на минутку к Паралипоменону, то есть к книге Диврей Амим, к хроникам, из которых внизу, здесь текст 27. «Сыновья Рувима, первенца Якова, он первенец, но когда сквернил он постель отца своего, первенство его отдано было Йосефу, сыновьям Йосефа, сына Израилева, с тем, однако же, чтобы не писаться им первородным». То есть это один-единственный текст, который нам действительно говорит о наказании Реувена. И это один из самых поздних текстов библейского собрания. Как вы знаете, книга Паралипоменон называется исследователями своего рода внутрибиблейским мидрашом. То есть она как бы истолковывает, пересказывая библейский текст, по сути дела, элементы первого такого вот мидрашного подхода мы находим в этой книге. И мы видим, что здесь, только здесь впервые появляется, в общем-то, объяснение библейскому тексту. И что говорит автор книги Паралипоменон? Он говорит, Рувим был, потерял первенство, его следовало наказать. Нет, говорит, почему его следовало наказать, почему Яков его наказал столь мягко, а не наказал его со всей строгостью, согласно того, как это происходит, скажем, в древних законах Ближнего Востока. Это вопрос, на который у нас нет ответа. И на этот вопрос, как мы увидим, апокрифическая литература ответа не дает. Но в литературе Мидраша они предложат определенные, можно усмотреть определенную попытку справиться с этой проблемой. Однако же вернемся к воде.
Вопрос, а почему первенство дано не другому брату, а племяннику? Что это значит?
Не племяннику.
Нет, не племяннику. Смысл...
Сыну от другой жены.
Да, старшему сыну.
Йосеф. Старшему сыну другой жены.
А потому что как бы в чем проявляется его первородство?
Что
оба сына, да.
А может быть, потому что он его считал мертвым?
Нет, это уже в конце всех событий книга про Паралипоменон.
Да, понимаю, но это очень странно. Это похоже на то, как Ной благословляет детей своих, благословляет,
да.
А потом проклинает не Хама, проклинает.
А его, да. Но, знаете, это действительно интересный вопрос и не совсем понятный. И поэтому здесь много разных подходов, но мы не будем прочитывать. Давайте вернемся сюда. Итак, давайте поймем все-таки, каким образом мы бы, может быть, бы и не поняли, откуда взялся водоем, в котором купалась Вала, если бы Мидраш Берешит Раба, обсуждая в конце книги в 90 главе, которая еще не переведена на русский язык, в 95 главе, говорит вот на этот стих «Пахаз кемаим аль тутар» и объясняет его, и истолковывает его «крей вактив». «Крей вактив» – это такой метод, талмудического толкования, который означает, если буквально перевести, «написанное и прочитанное». И в некоторых местах библейского текста толкователи позволяют себе сказать, то, что написано здесь, написано так, но читай иначе. При этом они не исправляют библейский текст, поскольку это сакральный текст, исправлять его нельзя, но полагают, что сам библейский текст намекает здесь на другое прочтение. «Крей вектив кан» – здесь он следующий. Не «пахаз кемаим», а «пахаз бемаим». Не «вожделел подобно воде», а «вожделел в воде». Или имел, охватила его страсть, когда он был в воде. То есть, тем самым, в общем-то, стих оказывается не метафорой чего бы то ни было, не метафорой страстей моего тезки Рувена, а, в общем-то, указанием на ситуацию, которая произошла. Что-то такое произошло в воде.
Это очень, кстати, научно-критический подход, потому что каф с бет как раз часто...
Да, во, это, конечно, то, что я хотел сказать. Поскольку те из вас, вы-то, конечно, поскольку вы те, кто знает семитские языки, знают, что примерно во всех семитских языках такие буквы, как далит и рейш, бет и каф, они графически чрезвычайно похожи. И то, что они похожи, это, по сути дела, одна и та же буква, которую по тем или иным причинам они используют для разных фонетических нужд, и по-разному они разными графическими ухищрениями в разных семитских языках хотят отличить эти буквы друг от друга. И таким образом здесь это действительно имеет вот такой вот характер созидательной филологии, вот такой вот игры с текстом, как бы научной игры с текстом, поскольку толкователь как бы говорит, то, что здесь написано «кемайм», следует читать «кебэмайм», и таким образом... Трудно сказать, если бы вы его схватили, этого толкователя лицом к лицу, и спросили бы, ты действительно думаешь, что здесь есть ошибка?
Нет, ну, вот научно-критический же подход, они сказали, это эмендация текста.
Да.
Значит, здесь просто переписчик в этот момент перепутал бэд и это doesn't make sense, а это как раз
makes more sense. Но интересно, скажет ли это толкователь. Толкователь, видимо, этого не скажет, он скажет так. Так это произошло, как Рамбам говорит, да? Как газрах ахматош литбарах, так приказала Всевышнего, мудрость Всевышнего, и остается только здесь разводить руками. То есть, что же здесь было на самом-то деле, или это действительно необычное метафорическое высказывание, пахас кемайн, или же это действительно речь идет о ситуации такого рода, намеки на некой эротической сцене, произошедшей в воде, трудно сказать. Но
есть, скажем, разница между исправлением огласовок, то есть очень часто говорят, читай не так, читай иначе, поскольку огласовки, они менее сакральные.
Верно,
А исправлять согласные буквы, да, это более дерзкий такой ход, да, то есть говорить, что здесь...
С вашей точки зрения.
Нет, я просто спрашиваю, это так?
То есть трудно сказать, поскольку...
Гласными и согласными, скажем, с большей легкостью исправляют гласные.
Нет, вы можете найти, есть еще как бы есть кривых тиф на далит и рейш, есть кривых тиф на нун и самых, нес ашем, окес ашем, и как бы есть несколько таких. Это интересный на самом деле вопрос, можно ли, и никто до сих пор еще этого не сделал. Где-то еще в 30-х годах был такой исследователь Арье Шварц, который начал писать серию монографий о вот этих вот методах истолкования и пытался вычленить в них вот какая-то философская идея или как это работает, с какими преимущественно стихами, или, то есть как-то вот все это обобщить. И он написал действительно три монографии, написал про вербальную аналогию, про Кальва Хомер, даже не знаю, как сказать по-русски, но никто не продолжил это направление.
А не бывает такого, что, например, у них был какой-то список, вот часто бывает, по-моему, на Даршах,
да.
Я видел там,
да,
в истории Раби Мейера написано там с К, а не с Б. То есть,
да,
был какой-то список текста, да, в котором был действительно бет, а не каф. И поэтому, условно говоря, есть некая традиция чтения там такого.
Я не думаю, что...
Там, и оно попало, можно посмотреть, в Септуагинте там как переведено, как каф или как бет. Если в Септуагинте вдруг оказывается, что там был бет, то, значит, можно предположить, что была древняя версия еврейского текста с бет, а не с каф. И она попадает в Мидраш.
Как правильно, я думаю, нет. Я, кстати, не думаю, что вот есть действительно то, что Семен сейчас упоминает. Есть несколько действительно таких толкований, где сказано, в Торе Раби Мейера было написано так-то и так-то, и там действительно есть. Но на самом деле я не думаю, что речь идет о том, что в этих случаях речь идет о том, что у него был свиток с другими версиями. Речь идет
о предшественниках. То есть есть какая-то традиция, которая идет из каких-то разночтений.
Это есть, конечно, но я думаю, что в этом случае речь идет скорее не, когда говорят, что в его Торе было написано, они не имеют в виду книгу Торе, они, скорее всего, имеют в виду его методы истолкования, его толковательную школу. Это как бы тоже интересный вопрос. И в свое время Давид Розенталь написал действительно большую статью о том, он пытался понять о том, когда мудрецы цитируют библейские тексты. И, по сути дела, у нас нет библейского текста, восходящего, которым они пользуются. У нас есть средневековые рукописи, у нас есть кумранский текст, который не покрывает весь библейский текст. Но... И он примерно то же самое. Да, вы знаете этот забавный анекдот, когда Сукеник или кто-то из них, когда они купили книгу Исаии у арабского торговца, это был свиток из Кумрана, и они пошли просить денег у какого-то мецената в Америке на выкуп этой книги, сказали, что вот мы нашли книгу Исаии эпохи второго храма, и она, и там то же самое, что в нашем тексте. Сколько, зачем его покупать? И вот, и самое... Да, и возвращаясь сюда, что как бы у нас нет текста, восходящего к тому периоду. И вопрос вообще в том, когда они цитируют. Они часто цитируют библейские стихи не точно. Или цитаты библейских стихов в их устах, в литературе Мидраша, часто не совпадают с библейскими. И вопрос в том, это происходит от того, что у них был другой библейский текст, какая-то вульгарная версия библейского текста, или это от того, что они цитируют его парафрастически или по памяти, и цитируют его для нужд толкования. И вопрос действительно сложный, потому что есть только вот одна работа, написанная по этому поводу, и ответ, к которому Розенталь приходит, там, что это не столько из-за действительно реальных разночтений текста, которые иногда бывают, но очень редко, а больше потому, что они не точно цитируют. И как бы что они сами были, как бы, им была такая рефлексия. Саморефлексия значит того, что они цитируют неправильно, не точно, поскольку речь идет, иногда они выделяют определенных людей, которых они называют титулом Сафра, говоря, что вот этот-то, он Сафра, книга, да, или он книжник, он цитирует буквально. Тем самым, как бы, в мире, в той культуре, в которой они жили, речь идет об устной культуре, оральной культуре. Точность цитирования...
Не странно, что средневековые переписчики не поправили все рукописи.
В библейских текстах?
В Мидрашах. Ну, то есть там, где в Мидрашах цитируются неправильно, иногда... они должны были бы, по идее, исправить, как они мешают.
Иногда это происходит, увы. Иногда это происходит, и тогда мы... Кстати, нет, здесь я не помню. Здесь я не помню. Но это происходит иногда. Если вы будете читать критическое издание Берешит Раба, вы увидите, что иногда, как сказать, когда переписчик невежественен, это очень хорошо, он не исправляет. А иногда, когда есть переписчик, который учен, он это делает. И это не так, не есть хорошо. Итак, это то, что мы покончили, мы таким образом закончили с апокрифическими текстами. Да, пожалуйста.
Тут есть два вопроса. В одном случае Яков ушел к Исааку. В двух случаях, да?
Да, в обоих.
пошел к Исааку. Вообще Исаак ушел на пенсию, тут же как благословил Якова, да, то есть он как бы не появляется в тексте, в еврейском больше никогда. А тут вот вдруг...
В обоих он появляется.
А тут он появляется, вдруг он оказывается где-то рядом, и он к нему пошел в гости, почему-то тут упоминал 10-й месяц.
У кого-то есть с собой Танах? Он же цитирует здесь, это 30, Бытие 35.21. То есть он просто, видимо, толкователь связывает это с предыдущей историей. Я не помню точно сейчас обстоятельств.
Он только один раз они пошли к Исааку вместе с Исаавом похоронить его. Вот единственный момент, когда они вдвоем пошли потом к нему. После того, как он их благословил.
Ушел.
То есть 25.
Были мы в Гадере близ Эфрав. Я к стыду своему, я не знаю, как ответить на ваш вопрос.
Это сразу после похорон Рахили он поставил надгробный памятник и отправился оттуда Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. И во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспел с Лавой.
Там нет ничего про
это. Мы видим, есть информация о том, что Яков куда-то сместился в другое место.
То здесь мы, видимо, тоже имеем экзегетическую традицию, объяснить которую я вам сейчас не берусь, поскольку я не готовился к этому. И мы видим, что она общая и для... И это, кстати, важный момент, что мы видим здесь общие экзегетические традиции между завещанием Реувена и книгой юбилеев. У нас нет доказательств, что эти книги знают друг друга, но мы видим, что это как бы относится к такому... commonplace вот этого литературного.
Может, просто они думали, куда бы отправить Якова. Единственное, куда можно отправить, это на деревню к своему дедушке.
Дедушке, да. Ну, действительно, на самом деле это очень логично, то, что вы говорите, поскольку, ну, а куда его еще можно отправить? То есть, как бы, он возвращается в Эрскнан, кроме как своего деда, у него там никого нет. Каким образом нужно? Это как, опять же, в истории соблазнения Юсефа. Сказано, что Потифара нет дома, и мы видим, что это тоже занимает толкователей. Одни говорят, он пошел служить Нилу, или он пошел в театр. То есть водится у этих людей, они ходят в театр. И таким образом, как бы, действительно, как бы попытка запомнить лакуну общая для этих двух текстов. Я не обратил на это внимания даже. Вот,
а вот юбилей, говорит, Илью забрал. То есть тут еще...
А юбилей говорит, что?
Ну, что он с Лией ушел.
А
Балу оставили совсем без
охраны. Интересно, зачем, да.
Да, без охраны.
Поскольку если бы Лия была дома, она-то уж бы присмотрела, надо полагать. У него есть большая вера, видимо, в, как сказать, хозяйку дома. Да, у вас есть вопрос, Матвей?
Нет, мне просто пришло в голову, что, может быть, что там, как бы, может быть, что эта идея, что он пошел бы был где-то в другом месте, является в каком-то смысле экзотическим. Ходом, дальше толковать на стих, где сказано, что и когда Яков жил там, где-то, ну не важно, где, в той стране, Реувим пошел и переспал с Билвою.
А, вы знаете, вы правы. Посмотрите еще раз на 35.22. Реувим пошел и переспал с Валой, наложницей отца своего, и услышал Израиль. Что услышал Израиль? Стало быть, его здесь не было. Стало быть, нужно объяснить, почему он услышал только после того, как это произошло. Стало быть, да, и тем самым это действительно как бы тоже, мы видим, как сказать, вот эти вот экзегетические стратегии.
Ну, простой смысл в том, что женская половина была отделена от мужской, и просто он услышал из той половины.
Нет, вы думаете, что это более простое?
Помешал,
может, да, может, в соседнем подъезде что-то произошло.
Да.
Все близко, и он имел право входить, в отличие от Реувена, так что...
Господа, вы говорите о деталях, о которых мы ничего не знаем, но мы только можем говорить о том, как первые читатели пытались с этим справиться. Никто из первых читателей, может, кто-то и предложил, но из тех, которые до нас дошли, нет таких объяснений. Что, однако же, еще не говорят, что они не верны. Итак, теперь мы переходим к талмудической литературе, и у нас будет два текста, две традиции. Поскольку, как мы увидим в дальнейшем, есть, кстати говоря, еще раз об апокрифической традиции. В эпоху второго храма все понимали, подобно автору книги Деврей Амим, книги Паралипоменон, что Реувен что сделал? Совершил грех. Однако же Вавилонский Талмуд, одно из самых важных произведений традиционной еврейской литературы и одно из самых поздних, редакция, окончательная редакция, которая приходится, видимо, на 7 век, Однако же приходит к абсолютно другому выводу. Он считает его, и это очень интересно, абсолютно деконструктивистский Корет и Версель. Оба раза один и тот же человек, одна и та же атрибуция. Сказал Раби Шмуэль от имени Раби Йонатана, тот, кто говорит, что этот библейский персонаж согрешил, грешит сам. Это та же самая формулировка. И оба раза появляется вот эта вот апологетика, очень, как сказать, воинственная апологетика, которая говорит, этот человек не мог согрешить. Он исходит тем самым из той же самой предпосылки, которую мы усматриваем в книге «Юбилеев». Библейские персонажи должны быть порядочными людьми. Не может быть, чтобы они совершали такие проступки. Но
еще есть один случай, когда 10-12 соглядатых шпионов, да, пошли смотреть за землю.
Да.
Когда они вернулись, то они составили миньян, да, там говорят, есть,
да.
Этим оправдывается вообще, ну, все, да, обосновывается, почему 10, почему там 10 праведников нужно было приводить, есть такая версия, да, и там как раз, я читал это, кстати, у Шнирсона.
Я боюсь, что это, я не скажу ничего плохого. Нет, это не мидраш. Это не мидраш. А мы говорим только о таких вот интерпретативных традициях поздней античности. Вернемся же к Вавилонскому Талмуду. Сказал Раби Шмуэль бар Нахмани от имени Раби Йонатана. Тот, кто говорит, что Реувен согрешил, ошибается, как сказано. И я пропускаю здесь. А что же сказано в Писании? Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей своего отца. Учите о Писании, что напрокинул постель своего отца. А это преступление тяжело, как если бы переспал с наложницей отца. Тем самым здесь мы приходим к тому, что говорит Семен. А именно, сейчас мы увидим это более подробно, речь шла о политических дрязгах, речь шла о проблемах между сыновями Леи и сыновями Рахель. Он очень сердился на то, что после смерти Рахель он установил свое ложе у наложницы Рахели, а не у своей законной жены, главной жены, и поэтому он прокинул постель. Ну, какой здравомыслящий, ну, не скажу, как сказать, темпераментный человек бы этого не сделал. Учили, далее они приводят, и это текст, который пытается выглядеть как барайта, как учение Танаев, хотя, скорее всего, это псевдо-барайта, это придуманное редактором Вавилонского Талмуда. Раби Шимон бен Элазар говорил, защищен тот праведник от этого греха. То есть не грешил он. Не может такого быть, что потомство грешника стояло на горе Эйваль и говорило, проклят, кто ляжет женой отца своего, Второзаконие 27.20. То есть колено Реувена не стояло бы на горе Эйваль, если бы Реувен, основатель этого колена, был бы прелюбодеем. А что же тогда сказано в Писании? Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего, оскорбился за свою мать. Сказал, если сестра матери была ее соперницей, то теперь рабыня, сестра моей матери, станет соперницей ее, восстал и опрокинул постель отца. То есть, таким образом, то, что сделал Реувен, он испортил мебель в доме наложницы. А? И за это он должен быть наказан очень строго, поскольку таким людям, как он, не прощаются даже такие мелкие проступки.
Каким образом они этот вот текст, который только что привели, так понимают?
А, правильно. У этого текста, однако же, здесь снова... Что делать? Идемте еще раз. Нет, вернитесь, пожалуйста, к тексту 24, Бытие 35. Нет, к тексту номер 26. Когда пасук 4, стих 4, когда Яков укоряет его, он говорит, мы уже знакомое нам выражение «пахаскемаим», «вожделенный или бурный, как вода», «алита мишковей авиха», «ты взошел на ложе отца своего». Что он делает? Он буквализирует стих. Взошел на ложе, это эвфемизм полового акта. Он говорит, взошел, как и в сапогах взошел.
Хорошо,
на
уже.
И далее, одну минуту. Хилалта и цуэй авиха. Лехалель – это не только сквернить, но и опустошить. Сделать, вытащить. Он, понимаете ли, вот этот матрас разодрал. То есть то, что он здесь делает, он разрушил, да, он буквализирует. Это один из методов толкования. Когда толкователь смотрит на стих, он знает, по сути дела, что стих имеет переносное значение, но он читает его не как...
Вы сейчас говорите про бытие.
Про бытие 49.
49.
Правильно.
Это
верно. Здесь ссылка на Бытие 35, но он читает его в свете этого текста. Это его, как сказать, дерахадраша, это его метод толкования. Это, кстати говоря, я тут что-то, оно появляется где-то здесь в этом ключе. Я привез короткую версию. Да?
Русский перевод очень такой. Написано учителю Писания, что он опрокинул постель твоего отца, это преступление тяжело, как если бы он переспал с наложницей. А в оригинале это совсем не то.
Маале
алава катув каилю шахавма.
Да, то есть...
На него Писание накладывает такую вину, как будто бы он с ним спал.
Да, атрибутирует ему преступление.
Да.
Да. Перевод здесь...
То есть здесь как будто Писание не правду, а его да. поступки рассказывает. Там
да.
наказывает его.
Да, перевод здесь недословно. Не буквально, это верно. Итак, это таким образом...
Поэтому наратор так пишет в Писании, что он хочет наказать Реувена, а не рассказать, что он с ним спал.
Вы имеете в виду какой текст? 49-й?
Я имею в виду, что в 30-м тексте в Вавилонском Талмуде следовало бы перевести
да.
так, чтобы было понятно, что они имеют в виду, что почему они отвечают на вопрос, почему написано, что он с ней лежал.
Да.
А здесь непонятно, здесь непонятно, что значит учить тебя Писание. Потому что оно просто... то есть Писание имеет целью научить, что нельзя переворачивать постель отца.
Для того, чтобы
научить тебя,
да.
оно говорит, что Реувен, который на самом деле перевернул постель отца, она про него пишет да. нехорошую вещь, Реувен
да.
очень.
Да.
А тут непонятно просто, не переведено Маалеа Каилю.
Действительно так. Но опять-таки я просто хочу сказать, что как бы это толкование возможно именно ввиду буквализации того стиха, который содержится в благословении Иакова. И таким образом, это то, что... Но это у нас есть только в Вавилонском Талмуде. И то, что я вам еще хотел сказать ранее, это то, что и Вавилонский Талмуд, как правило, является источником вот таких вот более апологетических тенденций по отношению к библейским грешникам. Однако же, теперь мы перейдем к палестинскому. Да.
Тогда получается, вот если он этого не делал, но ему воздается венука, как бы он это сделал, то получается, отец его не отрекался от этой наложницы
И тогда действительно ему следовало продолжить с ней жить.
Ну да.
Но точно. Опять-таки, может быть, согласно, нужно спросить у Раби Шмуля Барнахтмани от имени Раби Йонатана, произошел ли действительно развод. Поскольку развод такого рода, да, расторжение их интимных отношений происходит только в апокрифических текстах, мы не знаем, как они к этому относились. Поскольку это, во всяком случае, здесь про это ничего не сказано. Я имею в виду в Вавилонском Талмуде. Может быть, если он действительно последовательно говорит, что состава преступления не было, было только дурное поведение Реувена, и за это дурное... Вы можете задать другой вопрос. Только за то, что он разбомбил опочивальню наложницы, нужно от него отнимать первородство? И тогда, наверное, он сказал бы, нет, первородство у него отобрали не за это, просто первородство предполагалось Юсефу.
Тут еще, может быть, они читают вот в стихе, да, странное добавление, сынок жил Якова около 12.
Это
да?
правильно. Это тоже хорошая деталь.
Больше
да.
не будет.
Да.
Ну да, то есть отделение...
И нельзя выбросить одного из них. Вау, это да. действительно то, что вы говорите, это важный момент, который я упустил. Это относительно действительно close reading библейского текста. Что эта деталь неспроста. У него их было 12, у него все осталось 12, он их не выгнал. Ни одного не выгнал, ни одного не отказался. И не добавилось.
То есть Павла больше не рожала.
А, это, да, что больше не было продолжения рода, да.
А почему такая очевидная вещь, что закон обратной силы не имеет? То есть ведь закон-то о том, что кто ляжет с женой отца своего, это второзаконие, А здесь речь идет про книгу Бытия, то есть это же еще до того, как...
Но у них существует определенное представление, что патриархи соблюдали все законы, они были им известны, несмотря на то, что они будут на последствии. Они соблюдали субботу, отпускали рабов и всякое такое. Итак, теперь мы переходим, из Южного Ирака, мы возвращаемся в землю обетованную и читаем, как это объясняется там. И здесь мы увидим, что Мидраш Берешит Раба обладал определенной чувствительностью к другим деталям, на которые мы, может быть, даже не обратили должного внимания, когда читали библейский текст. Однако же, начнем с первого отрывка, отрывок 31, Мидраш Берешит Раба 8.4.15. «И услышал Рувим», «и услышал Рувен». Речь идет, на самом деле, не о ситуации с Балой, а о ситуации, о другой проблематичной истории, истории с Юсефом. Как вы помните, решают братья поместить Юсефа в колодец, и после этого, через какое-то время, говорит повествование «и услышал Рувим». И это действительно проблема. Проблема, которую задают вопрос, который задают толкователи, что неужели его там не было? Ведь повествование говорит о том, что он был. И услышал Рувим, а где он был? Почему он услышал об этом только сейчас? Раби Иуда сказал, каждый из них служил по дню отцу своему, и то был день Рувена. То есть все 12 сыновей услужали отцу своему последовательно, и Рувена не было в тот день, то есть он не участвовал в скандале между братьями, и поэтому он не знал о том, что заключенного в колодце Юсефа братья собираются продать. Раби Нехемия сказал, я первенец, и грех падает на меня. Это другое объяснение. Он был, он слышал, и то, что он услышал свою вину в происходящем. Он так понял. Да, это действительно как бы лишмо, это одновременно и лавин. Да, и поэтому мы скажем, традиция, полученная, изученная из уст, называется шмуа. Простое значение текста называется кемашмао, да? То, как слышно. Это как бы тоже как бы вот такой вот, как сказать, полисемантика глагола, этого глагола слышать, говорит, это очень характерно для устной культуры, где тексты не читаются, а изучаются на слух. Раби Нехемия сказал, я первенец, грех падает именно на меня. Мудрецы говорят, он причислил меня к братьям, а я не спасу его. То есть он решает спасти Юсефа, поскольку тот причислил его к братьям. Он называет его среди своих братьев. Откуда мы это знаем, мы сейчас увидим. Я думал, что я отвержен из-за того дела. То есть, в отличие от Вавилонского Талмуда, мы видим, что редактор Берешит Раба и его устами своего героя свидетельствует о том, что он действительно совершил грех. Он действительно совершил грех прелюбодеяния, и как таковой он должен быть отвержен. А он причислил меня к прочим братьям. Но Юсеф считает, что Рувен такой же брат, как и остальные. Откуда? Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. Стало быть, я его должен спасти, говорит Рувен. То есть в этом все братья сердятся на Юсефа, поскольку он видит во сне их поклоняющимся ему. То есть ниже статусом, чем он сам, поскольку он первенец. А Рувен радуется, поскольку он видит, что это уравнивание его статуса со статусом братьев. Сказал ему святой благословенный. Ты начал говорить о спасении, жизнью твоей клянусь, что города-убежища будут выделены сперва в твоем уделе. Об этом написано «Бецер в пустыне на равнине в колонии Рувим», в колене Рувима. То есть Рувен – хороший парень. Он хочет спасти брата за то, что он хочет спасти брата. То есть мы видим, прежде всего, что он знает, он преступник. Но как преступник, он понимает, здесь как бы достаточно нетривиальная идея, именно то, что совершивший преступление часто понимает больше, чем тот, кто его не совершил. Он может понять таким образом больше, и поэтому он готов спасти своего брата, несмотря на то, что все братья решили, что его полагаю, это хорошо его, от него избавиться, его следует убить, но он хочет спасти своего брата, и поэтому его, и здесь есть идея очень интересная, которая часто встречается в Мидраше, относительно Якова, например, что Якова своего рода парадигма еврейского народа, то, что происходит в его жизни, будет происходить в жизни его потомков. Здесь мы видим, что Реувен становится парадигмой своего колена, своих потомков, а именно то, что в его уделе будут города-убежища, куда может, где может спастись. Хорошая идея, кстати говоря. Мне очень нравится этот библейский закон города-убежища. Город, где может спастись человек, который ненароком совершил преступление. Я думаю, что эту идею надо бы как-нибудь возобновить. Какие сюжеты там могут развиваться? А?
Нас тюрьмы выполняют эту функцию.
Да. Да, я не знаю. Окей, это таким образом наш первый отрывок, где мы видим, что рассказчик знает о том, что Реувен совершил преступление, но хочет сказать, что все-таки, несмотря на совершенное преступление, он хороший человек, и поэтому его не следует извлекать из общего количества колен. Более радикальный текст у нас будет несколько ниже, в той же 84 главе, 14 параграф. Рувим же пришел опять к Орву, а где же он был? То есть, возникает, как и в предыдущем случае, задается тот же вопрос, его, стало быть, не было тогда, когда заговор и братьев против Юсефа случился. Где же он был? Раби Элиэзер сказал, и это очень интересно, пребывал он во вретище и посте. То есть, с тех пор, как он совершил свой поступок, не очень благородный, а именно свое сексуальное преступление, он все время раскаивался и пребывал во вретище и посте. Он раскаивается. Это он таким образом становится тем, что называется в талмудической терминологии «балчува», а именно «человек раскаяния», «господин раскаяния». И здесь мы встречаемся, я только завершу это предложение. А?
Семинары, я тебя уже спросил.
Как-как?
Это термин, да, в рамках четвертого занятия семинара.
Какой термин?
Ну, вот.
Балчува. Это термин такой, как бы очень распространенный в талмудической литературе, в современном жаргоне, сколько угодно. По сути дела, это раскаявшийся преступник. А слово же «тшува» – это очень важный концепт талмудического иудаизма, который мы находим именно там, который не очень характерен для более древних иудаизмов, а именно – это очень жизнеутверждающий концепт о том, что, и проблематичный, я должен признаться, что любой совершивший преступление грешник, любой грешник может раскаяться и актом своего раскаяния аннулировать совершенный грех. В нормативной среде, в законе, это большая проблема, поскольку возникает таким образом вопрос, насколько это аннулирует грех, насколько это аннулирует грабеж, убийство. Это не по-христиански, это как раз по... Вы можете сказать... Мы не знаем, на самом деле, кто такие были фарисеи. Мы ничего от них не знаем, от них не дошло никакого текста. Но если это... И если талмудические мудрецы действительно, как они полагают, унаследовали свою доктрину, свои доктрины от фарисейского иудаизма, то, может быть, мы можем сказать, что это было частью фарисейского иудаизма и оттуда взято первым древним христианством. Но и тогда это будет крайне спекулятивно. То, что мы знаем неоспоримо, это то, что концепт, вот этот концепт вот такого всепобеждающего раскаяния, это что-то очень характерное для талмудического иудаизма. Вам не нравится?
Но это касается даже небесного суда, да? Но не человеческого суда. То есть, если человек раскается то для земного суда, для...
Ну да, это то, что Мишна Йом-Кипурим говорит, что только между человеком и Богом, а если вы взяли суд в банке и не вернули, верните ее, пожалуйста. Нет, это понятно. Но как бы... Но могут возникнуть более проблематичные ситуации. Например, человек был все время... Это ситуация, которая разбирается в Тосефте Баба Кама. А именно, если человек был в Ураме, воровал всякие, допустим, бревна и продавал их, что ему теперь делать, после того, как он раскаялся? Пойти разобрать те дома, в которых уже участвуют эти строительные материалы, которые он воровал? или как бы, а если может ли он вернуть? Это как бы достаточно проблематичная вещь, если вы переводите это на язык закона. На языке же, как сказать, вот такого морального императива, это очень, я бы сказал, звучит чарующе и жизнеутверждающе. Любой человек, даже самый убийца, может раскаяться. И, может быть, даже с этим связано то, что вот еврейское право, талмудическое право избегает выносить смертные приговоры или что-то в этом роде, поскольку...
Более того, утверждается, что Бааль Тшува, он выше, чем праведник. Раскаявшийся,
ну, да,
выше, чем не грешивший праведник. Это как по
Достоевскому. Сказано, «Бимаком же Баалей Тшува умдим, цадиким гмурим и нам умдим». Этот афоризм действительно можно понимать так, как вы говорите. Наверное, следует понимать, как вы его говорите, как вы говорите. На самом деле он достаточно, как все афоризмы, он достаточно двусмысленный. То есть, что значит, что те не стоят там, где эти стоят? Может, они не хотят стоять друг возле друга? Я шучу. Но на самом деле, да, то есть, как бы есть действительно вот такая вот пропаганда, пропаганда талмудического иудаизма, сказать, что раскаявшийся грешник, он может быть лучше настоящего праведника. И логически это понятно, поскольку, ну, праведник-то праведник. Он такой, он изначально праведник, а этот здоровый человек совершил грех.
Праведник – это потенциальный грешник, да?
О, это... Мы немножко удаляемся от наших обсуждений, но это то, что... Это то, что говорит Мидраш на Экклезиаст. Вальте еца дикарбе, не будь... Не, нет, это не на это, но это то, что говорится относительно ецерара, что чем больше человек, относительно дурного начала в человеке, что чем праведнее человек, тем сильнее его дурное начало. Тем самым получается действительно, что праведный человек – это тот, у которого есть больше потенциала совершить грех. Не так, как я сказал прежде, да я немножко дурачился, я прошу прощения. А то, как он может победить свое дурное начало. Да, действительно так. Вернемся же к нашему тексту. Итак, Рабби Элиэзер сказал, пребывал он во вретище и посте, когда же освободился от вретища и поста, пошел взглянуть на колодец. И об этом написано, Рувен же пришел опять. И это снова буквализация того, что сказано, поскольку то, что сказано «ваяшав Рувен» и «вернулся Рувен», они, слово «корень» это может обозначать «возвратное действие», и он понимает, это, что он вернулся опять. Рабби Йошуа сказал, все заботы о доме были возложены на него. Хороший парень, правда? Когда же освободился, пошел взглянуть в колодец, и об этом написано, Рувим же пришел опять ко рву. Сказал ему святой благословенен он. Это очень важно. «Никогда еще человек, согрешив предо мною, не предавался раскаянию». Вы можете это оспорить, но мы не будем сейчас. «Ты первый открыл путь к раскаянию. Жизнью твоей клянусь, что и твой потомок откроет путь к раскаянию». А кто он? Это пророк Ошеа. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему». То есть, здесь снова есть такие вот парадигматические отношения между Рувеном и его потомками. Пророк Ошеа, о котором мы с вами говорили по дороге к метро в прошлый раз, пророк Ошеа, который, как известно, один из немногих пророков, который пророчит не в своем отечестве, он пророчит иудеи, будучи израильским, да, речь идет о расколе царства на два, израильское и иудейское, и он, согласно этому мнению, из колена, но не из колена Иуды, а из колена Рувена, и он обращается к Израилю, то есть и говорит к нему, «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему». И это очень важный текст в еврейской литургике, кто знает почему. Сколько это лейтмотив какого дня? Йом-Кипур. Шува, как бы все, вся литургика этого дня, и как бы это одно из древних чтений, которые мы знаем, что существует в этот день, в день раскаяния, в день всепрощения, это текст из Ошеи. То есть, таким образом, здесь, в общем-то, он становится своего рода эталоном, эталоном раскаяния. И таким образом, он остается грешником, но он превращается в раскаявшегося грешника. То есть, это очень важный для талмудического иудаизма религиозная ценность, культурная ценность раскаяния, она возлагается на него. Он таким образом является первым инвентором раскаяния, и поэтому ему дается то, что ему дается. Он получает свой удел, свою землю, за то, что он, не за то, что он... То есть не то, чтобы он был... не то, что его отец снисходительно отнесся к его проступку и оставил его в числе 12. Он вознагражден, он получает это не потому, что он не совершил преступление, а потому что его вознаграждает, он получает вознаграждение за его раскаяние. Это то, что хочет сказать здесь толкователь. Мы видим, как, в общем-то, здесь в двух разных уже не традиции эпохи Второго храма и талмудической традиции, а в двух разных талмудических культурах по-разному понимают проблему греха. Проблему греха и его избывания, его воздаяния и так далее. Вот. И таким образом, это то, что мы делали в течение этих четырех дней. Мы выбрали четыре отрывка, достаточно случайно, и пытались читать параллельные тексты, смотря как, в общем-то, библейский текст лаконичный, очень важный и очень уважаемый, но лаконичный и недосказанный порождает проблемы для интерпретации, и как продукты интерпретации формируются по-разному и формулируют, в общем-то, разные культуры, разные еврейские культуры. И была у меня некая идея, чтобы вы увидели иудаизм не как что-то такое монолитное, однородное, а как бы нечто более гибкое и, как сказать...
Подвижное.
Diversity, говорят наши братья по-разному, разнообразное, нечто исполненное каких-то разных попыток разрешения. Всегда можно увидеть все-таки один какой-то общий знаменатель. И знаменатель этот в почтении к библейскому тексту. И восприятие его как что, чего-то такое, с чем следует жить. То есть они не могут отодвинуть этот текст, даже тогда, когда он создает для них проблему. Они могут его по-разному интерпретировать. Это так немножко утрировано то, что я хотел сказать. Я готов в оставшиеся 10 или более минут отвечать на вопросы, ежели они есть.
А вот можно ли понять, что даже Раба хочет компенсировать Реувену в потере первородства, потому что ему все время что-нибудь такое дают.
Да.
То города-убежище, то пророка Ассирию. Он говорит, что есть идея такая, что ему нужно срочно компенсировать.
Да, да. Это верно. Более того, как бы, они не готовы принять, что он был плохой парень, что он грешник, и поэтому его нужно действительно, как вы говорите, компенсировать. И разные толкователи предлагают ему разные компенсации.
Ну, или они точнее считают, что он в истории с Иосифом искупил свой, как бы, отчасти, так?
Свой грех, да. И то же самое речь идет об Иуде, что он в своем, как бы, очень экспрессивном диалоге с фараоном также искупил свой грех.
Вчерашние братья, которые были за город, тоже постоянно...
Шимон и Леви?
Да, не совсем то, он тоже их
некая плодинская. То есть есть, как бы, действительно... Собрать все вместе, да.
Все-таки меня как-то очень зацепило суждение грешных правами, когда человек совершает предо мною не
предавался
раскаянию.
Да.
Сказавший это, уже знает, по крайней мере, не одно раскаяние с посыпанием главы первого. Он уже знает Давида.
Давид после.
Подождите, но для автора.
Я думал, что вы для... Ну, он идет хронологически. Я думал, что вы скажете себе Адам.
Так, ну и Адам.
Или я думал, вы скажете Каин. Поскольку Каин, и того, конечно. и другого в том же тексте, в Берешит Раба, они тоже последовательно объявляют первым раскаявшимся грешником.
Это первое, что будет, да?
А почему?
Дело в том, что речь идет об онтологическом произведении. И как бы тексты эти не принадлежат одному автору. Они, у них есть редактор, который их собирает. И, видимо, были разные подходы. И как правило, и редактор, конечно, понимает, что эти традиции противоречат друг другу. Например, та, что Каин хотел... Каин, в общем-то, просит прощения и говорит, что он понимает свой грех. И доказательство того, что он прощен, ему дается право пойти в землю Нод и иметь детей. Слава Богу, он прощен, говорит толкователь. Естественным образом, это он гораздо раньше, чем Роувен, но редактор этой книги не ставит перед собой задачи, и в этом вновь отличие апокрифа от Мидраша, не ставит перед собой задачи гармонизировать это дело. Он приводит разные мнения, они могут быть противоречивыми друг к другу. Это онтологический темпер этого произведения.
Тогда можно еще один уточняющий вопрос, может быть, полный абсурд, но не... А может быть, разные редакторы вкладывали в слово «раскаяние» разные смыслы. Может быть, здесь можно переваривать, в каждом случае можно бы подразумевать определенные артикли, да? Не предавался такому раскаянию. Вот я не могу понять тут по грамматике.
Но меолам лоха та адам лефанай веаса тшува. Он вполне недвусмысленно говорит, никогда еще не было, чтобы человек согрешил и раскаялся. А ты начал. То есть с его точки зрения, с точки зрения этого толкователя, он действительно был первый.
Но есть поддержка этого яснения, да, когда пишут, что никогда еще праздник Суккот не праздновался. Это в царях, по-моему, да, там, когда храм восстановили или когда его отремонтировали, я не помню, к этому историю было написано, никогда так не
было. Никогда не было Ханукатбайт, никогда не праздновалось праздник.
Там написано про Суккот в одном месте, что
никогда не праздновали. А в книге Изра.
Сади Иисуса Навина.
Да, в книге Изра.
Вообще не праздновали.
И что же?
Как это так не праздновали? Ну, я могу представить, что вообще не праздновали, вообще не было такого праздника, я могу представить.
Да.
Но мне кажется, что вот в поддержку этого мнения, что тут написано, что так пышно не праздновали, и поэтому написали, что вообще не праздновали.
Может быть, вы можете объяснить это так, что как бы он имеет в виду не то, что это был первый раз, а то, что это было первый раз так круто. Может быть.
Тут написано, что...
Из формулировки это не следует, но может быть он это имеет в виду, я не знаю.
Ну тут еще непонятно, где он был, каждый из них служил по дню, тогда непонятно, зачем папа, которому служили каждый день.
Смотрите, здесь есть определенная проблема библейского текста. Это не объяснено в тексте. Выражение действительно проблематичное. С точки зрения критики, вы хотите знать, как это критически объяснить?
Нет, вообще,
что здесь есть некий да. Критически
он
можно объяснить, что...
Узнать, как у них дела, если каждый из них приходил через...
Библейские критики объясняют это так, что здесь есть, видимо, напластование двух традиций. Это как бы шероховатость, которая... Но, опять, естественным образом, толкователь не может это объяснить другим образом. И поэтому он воспринимает это как намек. Намек на событие, которое было, но недосказано здесь.
Да. Скажите, пожалуйста, вот идея представить другим раскаявшимся грешникам, она, получается, представлена только в Иерусалимском Талмуде.
В Иерусалимской толковательной традиции, да.
А вот в целом тот термин, о котором вы говорили...
Бальшува. Нет, я не думаю. Я думаю, что в равной мере, но как бы именно видеть библейских персонажей раскаявшимися грешниками, вавилонские мудрецы менее склонны, чем палестинские. То есть они более апологетичны по отношению к людям былого, нежели палестинские.
Кроме апокрифов и мидрашей есть еще пересказы
Вы имеете в виду Таргум, арамейский? Таргум, да.
Да, и так далее. Да. Есть еще, ну как бы, вот можно тоже как-то вот в эту симфонию таких вот мнений? То есть там есть какие-то
различные... Безусловно, да. Часто это очень интересно, просто у нас не получилось здесь. В избранных традициях их не было. Таргум – это очень интересная тоже экзегетическая традиция, которую часто ошибочно понимают, особенно христианские исследователи, понимают, что это тождественно раввинистической литературе или талмудической литературе. Это на самом деле не так, это загадочная в известной мере литература, которая, как бы, видимо, близка к талмудической культуре, но ей не тождественная. Она, видимо, выходит из несколько близких, но не совсем тождественных кругов. И часто там можно действительно найти экзегетические традиции, которых нет нигде, которые отличаются от других, более наивные, с несколько народным таким вот элементом. И часто это бывает очень интересно. Но у нас просто не было примера такого, поэтому так получилось.
Можем мы сказать, что, скажем, апокрифическая вот эта линия, да, она получила больше продолжения в христианской экзегезе, скажем, Ветхого Завета, а мидрашевская линия, как бы, раввинистическом иудаизме, потому что, ну, вот эти источники, да, апокрифы, да, они же сохранились как бы в рамках как бы ранних христианских.
Вы знаете, достаточно курьезным образом на каком-то этапе они начинают возвращаться. В средние века во Франции, в некоторых таких вот произведениях, которые вышли из так называемой школы Раби Моше Даршан и вот этих вот предшествующих Раши авторитетов, как бы в некоторых таких вот маленьких так называемых французских мидрашах, хотя это, по сути дела, не мидраш, это ранние средневековые произведения, там действительно вдруг неожиданным образом появляются разные параллельные места, какие-то параллельные традиции с апокрифической литературой. Так, например, вы знаете, в книге «Юбилеев» есть вот эта известная, крайне популярная в христианской культуре от раннего средневековья до Дэн Брауна идея о ангелах, взбунтовавшихся против Бога и устроивших разные интересные вещи на земле. Эта идея, она почти не появляется в талмудической литературе. Есть как-то одно место, где косвенным образом можно понять, что речь идет об этом, но как бы видно, что их эта история не занимала, она не имела того чарующего впечатления, которое она произвела на ранних христианских авторов, взятое, видимо, из книги «Юбилеев». Совершенно неожиданным образом вдруг в маленьком произведении, средневековом произведении, так называемом «Мидраш Тадше», вдруг она появляется. Явным образом они не унаследовали ее из талмудической литературы, разве что вы вдруг не скажете, как есть некоторые очень популярные знаменитые люди сегодня, что речь идет о том, что она латентно дремала где-то там на обочине еврейской культуры и вдруг проснулась в каком-нибудь странном мистическом сочинении раннего средневековья. То есть такого рода курьезы действительно существуют, и поэтому я думаю, что нельзя даже сказать, что я просто не говорю об этих средневековых пластах еврейской культуры, когда многие вот эти опосредованные. Я не имел в виду, вот, видимо, тогда эти еврейские авторы начинают знакомиться с апокрифической литературой, но, видимо, не на языке оригинала, а, скорее всего, в пересказе их христианских коллег или что-то в этом роде. Насколько апокрифическая литература определила развитие христианской экзегезы, я тоже не берусь судить, я не знаток христианской экзегезы. Что вы еще спросили?
Ну, если так вот нам на вскидку мы бы взяли каких-нибудь отцов церкви, как они интерпретируют там историю Рувена там, или историю Дины там, и так далее, мы бы скорее нашли у них какие-то версии.
Мы скорее бы нашли у них завещание патриархов, да. Это для них было очень важно.
Это язык был греческий написан.
Безусловно, и она поэтому была ими очень востребована. Книга «Юбилеев» меньше, гораздо меньше. У нее была грустная судьба, как мы знаем, но завещание патриархов определили очень много. Были также отцы церкви, которые получали разного рода информацию из Мидраша. Вы все знаете, что Иероним знаете, да? Иероним даже рассказывает о том, как он подкупает некого человека по имени Бар-Акибас и приглашает его к себе, обучать его книге «Экклезиаст», любимый мною, и делает это по вечерам, чтобы никто не заметил, как Бар-Акибас к нему приходит, и говорит, даже умудряется сообщить, немалые деньги этот человек взял с меня. Вот, и по мере своего, в общем-то, толкования, своего произведения на «Экклезиаст», он приводит, например, он приводит изумительные вещи там от имени Бар-Акибаса своего, и в частности, что позволяет, например, нам датировать одну из агадических традиций, появляющихся в книге только VI века, веком, видимо, IV, поскольку Бар-Акибас уже это знал, а в наших текстах это не появляется до VI века. Что говорит о том, что наше знание об этих традициях очень фрагментарно.
А было бы, ну, может, более поздней еврейской комментаторской традиции, уже началось ли с какого-то момента цитирование или использование, или ссылание на апокрифы, может быть, либо в средневековье, или потом, когда...
В средние века. В средние века это появляется, действительно. Когда некоторые...
Четкие цитаты,
нет.
Ссылки,
четких цитатов нет.
Четких...
Как? Бен Сира есть. Есть? Вообще, как бы, Бен Сира есть в Талмуде, да. Это единственная апокрифическая книга, которая, по-видимому... На самом деле, есть, может быть...
Стихи, которых нет в Бен
Сире. Да. Они цитируют, прежде всего, когда они цитируют Бен Сиру, они цитируют две книги. Одну книгу на иврите, которая как-то напоминает Бен Сиру, и там, видимо, есть какие-то искажения. Другая книга на арамейском языке, которую не называют Бен Сирой, но которую Бен Сиру не напоминает даже. И, видимо, были какие-то две книги, которые они полагали, что, которые были, видимо, были сплетены вместе, и они думали, что это что-то такое. Есть нечто другое, и тот же Розенталь указал на... Иногда бывают... Кистер недавно тоже нашел что-то похожее. Иногда бывает нечто, появляется в талмудическом тексте, нечто похожее на цитату на иврите, но они не указывают откуда. И в этих с трудом можно найти, может быть, несколько считанных случаев. Может быть, они цитируют какой-то текст, но мы не знаем какой, поскольку до нас это не дошло. Ведь есть же в свое время, есть такое свидетельство, я не помню, одного из отцов церкви, о том, что нашли в пещере, в Бейт-Лехеме, сундук с книгами, и было там столько, и книга Маковеев на иврите. И нет у нас книги Маковеев на иврите, но, видимо, он видел там что-то такое, что он определяет. То есть трудно сказать, что он все это выдумал. Может быть.
Характерный прием ранней патристики.
Может быть.
Вот когда им нужно было доказать, что не из пальца высосали, они обязательно ссылались на некий весомый авторитет.
То есть, что это действительно, вы думаете,
Я не... практически уверена, потому что в ранней средневековой литературе таких приемов достаточно.
Может
быть. Мы находим, например, Исаию, которому приписывал все, что угодно.
Это верно. Это может быть. Поэтому я не беру. Я только привожу это чисто как курьез. И на самом-то деле мы можем нечто подобное также усмотреть и в талмудической литературе, где сказано, что шел я через Иерусалим и нашел свиток, и в нем написано, что Раби Да Анаси происходит от царя Давида. Естественным образом, он не находил никакого свитка, но, скорее всего, это как бы попытка усилить, доказать, действительно, сконструировать археологическое свидетельство. То есть это происходит не только в новое время. Да. Окей. Было очень здорово быть с вами, господа. Всего доброго.
Спасибо. Я хочу только напомнить, что со следующей недели у нас начинается группа медленного чтения Кафки в Еврейском музее.
Кафку в жизни.
Да, и там уже запись мы скоро закроем, поэтому если вы хотите поучаствовать, то скорее запишитесь на сайте, а то потом можно не успеть.